Глава 21. Битва при Елисейских полях. Небо окрасилось сначала оранжевыми, потом красноватыми и, наконец, сиреневыми отблесками. Облака полыхнули всеми цветами радуги. Свет погас, загорелась звезда. Для нас, кошек, день начинается с наступлением ночи. Пора было выступать. Пифагор собрал под своим началом дюжину примкнувших к нему котов. К ним присоединилась и я. Мы повернулись спиной к Булонскому лесу и потрусили по авеню Фош. Через несколько минут я обернулась и увидела, что нашу колонну замыкали те, кто определился лишь в самый последний момент. Вскоре нас было уже около двух десятков. Чтобы бросить вызов полчищам грызунов, этого было маловато. Но для начала все же неплохо. Надо признать, что мы, кошки, в отличие от собак, не можем жить организованной стаей. Потому что по природе своей индивидуалисты, а то и эгоисты. И тот факт, что для столь опасной вылазки два десятка кошек объединились, сам по себе уже представлялся исключительным. Возглавлял кортеж Пифагор, не расставаясь со своей необычной упряжью на голове и спине. Справа от него бежала Эсмеральда, слева — я. Рядом со мной трусил Вольфганг, готовый выступить в роли проводника, как только мы окажемся в окрестностях Елисейского дворца. Живых людей поблизости нигде не было. Несколько псов, которые в этот поздний час еще не легли спать, зарычали, но все же предпочли держаться подальше от нашего отряда, настроенного очень решительно. Если бы у меня была возможность вступить с ними в контакт, я предложила бы им объединиться и сообща выступить против крыс. Но разве собака в состоянии постичь столь новаторскую идею? Я немного подумала и пришла к выводу, что совершаю грубейшую ошибку. Собаки ничем не отличаются от остальных животных. Они поступают так, как могут, руководствуясь страхом, потребностью в пище и стремлением к покою. К тому же не стоит обобщать. Я убеждена, что даже среди псов встречаются хорошие. У них обязательно должны быть свой пес Пифагор и своя Бастет. Проблема лишь в том, что я с ними никогда не встречалась. Точно так же надо признать, что среди наших недостатка в дураках тоже нет. Взять хотя бы этого Навуходоносора, который, скорее всего, ведет своих сторонников, более многочисленных, чем наш отряд, навстречу голодной смерти. Я никак не могу себе представить, чтобы они вошли в воду и стали ловить живую рыбу. Мы вышли на пляс Этуаль, где по-прежнему горел костер. Над ним поднимался вонючий дым, которым заволокло все окрестности. Я вспомнила о печальной судьбе Феликса. Так заканчивают свой жизненный путь те, кто не желает рисковать. Пифагор, как всегда первый, уверенно вел маленький отряд вперед. Эсмеральда не отставала от него ни на шаг и бежала, надо признать, весьма грациозно. Чтобы эта потенциальная воровка самцов меня не обошла, я потихоньку забежала вперед и стала вилять перед сиамцем задом. Не видеть меня он просто не мог. Эсмеральда мой маневр поняла, но устраивать сцен, к счастью, не стала. Так мы бежали некоторое время. Повернувшись, чтобы поговорить с Пифагором, я увидела, что нас уже было не меньше сотни. Небольшое войско двинулось по Елисейским полям, широкому проспекту, забитому неподвижными автомобилями. Несколько уличных фонарей продолжали мигать, придавая окружающему зловещий вид. Рухнувшие фасады домов обнажали внутренности человеческих квартир. Энергия, с которой было разрушено все построенное до сих пор, произвела на многих из нас огромное впечатление. Мне вспомнилась фраза Пифагора: Развитие человечества осуществляется циклами. Три шага вперед, два назад, потом снова три вперед. Так или иначе, но этот безлюдный проспект красноречиво свидетельствовал о том, что мы как раз переживали фазу «два шага назад». Я заурчала на средней частоте. Мой призыв подхватила Эсмеральда, за ней Вольфганг, а потом и все остальные члены отряда. От излучаемых нами волн звенел воздух. Даже насекомые и растения понимали, что мы объединились, образовав новую силу. Живых людей в поле нашего зрения по-прежнему не было. Пифагор свернул налево, и через несколько минут мы уже стояли перед фасадом Елисейского дворца. Потом по одному перебрались через решетку ворот и собрались во дворе. Вольфганг показал кратчайший путь к убежищу на случай ядерной войны. Мы двинулись за ним, спустились по лестнице и увидели перед собой плотную копошащуюся массу грызунов, сменявших друг друга и вгрызавшихся в бетон, крошившийся под их резцами. Завидев нас, крысы застыли на месте. Потом в их рядах воцарилась паника. Одни инстинктивно выстроились в ряд, чтобы дать нам отпор. Другие убежали, вероятно, за подкреплением. Мы тоже заняли боевую позицию. И, как говорил Пифагор, им уже удалось вгрызться в стену довольно глубоко.
«Здесь принимать бой нельзя!» — крикнул Пифагор. «Крысы возьмут нас в клещи. С одной стороны те, что сгрудились у двери, с другой те, что придут им на помощь. Поднимайтесь на поверхность!» Там у нас будет возможность быстро бегать и взбираться на деревья, и мы сможем в полной мере воспользоваться своими преимуществами.
Сиамец был прав. Я отдала приказ. Наш отряд развернулся, поднялся наверх, оказался на улице и тут же увидел перед собой тьму красных глаз, сверкавших в полумраке. Крысиное подкрепление не заставило себя долго ждать. Как минимум 2000 грызунов против сотни котов. Мы перегруппировались, выстроились в боевой порядок, вздыбили шерсть, чтобы казаться больше, обнажили клыки и стали плеваться. Крысы тоже взъерошили шерсть. Их пасти стали издавать какие-то странные звуки.
«Это называется бруксизм», — сказал мне Пифагор. «Крысы скрежещут резцами и таким образом точат их. В итоге те становятся острыми, как бритва».
В рядах врага я разглядела крысу крупнее других. Она яростно точила зубы. Должно быть, вожак. Каждый раз, когда мощный грызун издавал челюстями звук, остальные тут же принимались скрежетать резцами ему в такт. Я мысленно назвала вожака Камбисом, потому что он казался мне современным воплощением врага, стремившегося нас уничтожить. Я пронзительно мяукнула. Крыса свистнула. Мы бросились друг на друга, изрыгая взаимные угрозы. Я давно замечала, что налаживать контакт с другим видом легче, если оба в гневе. В горле у меня заклокотало. Я вновь злобно мяукнула. Крыса огрызнулась. Подобные звуки ободряют нас и наделяют смелостью. Но мы вступили в схватку при соотношении сил 1:20. Нас со всех сторон окружили грызуны, поэтому бежать было некуда. Некоторые из нас уже пожалели о сделанном выборе и попытались укрыться на деревьях. Вольфганг заурчал, и я поняла, что ему очень страшно. Но вот Эсмеральда заняла боевую позицию, в любое мгновение готовая прыгнуть вперед. Я повернулась к Пифагору. Что ни говори, но ответственность за происходящее в первую очередь лежала на нем.
«Сражение должно состояться как можно позже», — заявил он.
Стратегия сиамца ускользала от моего понимания. «И что от этого изменится?» — спросила я. Тогда Пифагор смежил веки, чтобы задействовать третий глаз, и сказал:
«Благодаря камерам видеонаблюдения я вижу, что к нам спешит неоценимая подмога».
Кольцо крыс вокруг сжималось все плотнее, и я подумала, что мог иметь в виду Пифагор. Маленькие красные глазки и острые резцы приближались. В полный голос заявили о себе тысячи когтей, царапавших землю. Внезапно ночную тишь разорвал чей-то рев. Ганнибал! После этого события стали развиваться с головокружительной скоростью. С развивавшейся на ветру гривой лев ринулся вперед. Крысы не успели выстроить линию защиты против этого огромного зверя. Ганнибал, как и подобает искусному воителю, зарылся пастью в кучу комков серой шерсти. Он хватал крыс по три, а то и по четыре за раз, словно травоядная, пощипывавшая зеленый куст. Крысы завизжали. После зубов Ганнибал познакомил их со своими когтями. Они со свистом разрезали воздух и крушили все, что только можно. В сражении с врагом, против которого даже псы не могли выстоять, у крыс не было ни малейшего шанса. «В атаку!» — крикнула я соплеменникам. Воспользовавшись замешательством, посеянным Ганнибалом в стане противника, мы тоже ринулись на крыс, имитируя по мере возможностей нашего старшего собрата. Благодаря огромной численности неприятеля, лев смог продемонстрировать всю свою силу. Несколько вконец обнаглевших крыс прыгнули на него и вонзили ему в спину зубы, но Ганнибал без видимых усилий стряхнул их, и они покатились по земле. Ганнибал был монстром, который нес смерть. Каждое его движение было неторопливым, точным, непринужденным и очень эффективным. Тех, кто его донимал, лев избавлял от тяжкого бремени земного существования. Он танцевал. Даже крысы, и те пребывали под впечатлением от увиденного. Некоторые из них зачарованно смотрели на льва, и когда он их убивал, даже не сопротивлялись. Ганнибала покрывала кровь его жертв. Тех, кто путался под ногами, он давил, будто рассыпанные на земле перезрелые фрукты. Нескольких крыс проглотил, похрустев ими, будто сухим кормом, восстановил свои силы и ринулся на остальных. Из его окровавленной пасти торчали крысиные хвосты, извивавшиеся, будто щупальца. Грызуны, до поры до времени отсиживавшиеся в безопасном месте, вынырнули на поверхность, чтобы помочь своим собратьям, но против такого противника оказались бессильны. Но отступать все равно эти мерзкие твари не собирались. Они цеплялись за гриву льва, пытались запрыгнуть на спину, кусали за толстый хвост. Для этих мелких, ничтожных грызунов взбешенный Ганнибал превратился в кромешный ад. Битва длилась долго. На мой взгляд, даже слишком. Я сражалась бок о бок с Эсмеральдой и Вольфгангом. Мы защищали Пифагора, который время от времени подключался с помощью третьего глаза к камерам видеонаблюдения и собирал информацию о крысах, спешивших помочь своим сородичам. Серый сиамец с синими глазами в этой суматохе держался на удивление спокойно и сосредоточенно, будто впитывая все, что его окружало. Его отстраненность в сложившейся ситуации выглядела совершенно неожиданной. Ганнибал — сила. Пифагор — знание. Я — общение. Вместе мы могли одолеть кого угодно. Некоторые крысы искали со мной ссоры. С их стороны это было ошибкой. Каждый, кто желал мне досадить, находил свою погибель — если не сразу, то спустя короткое время. Я хоть и не львица, но боевого духа мне было не занимать. К тому же действия Ганнибала вдохновляли меня все больше и больше. Мои удары становились точнее. Я дралась, как никогда раньше. Кусалась, царапалась, давила лапами. Каждое мое движение сопровождалось пронзительным мяуканьем. Какая-то крыса запрыгнула мне на спину. Но я упала навзничь, завертелась на земле, ударила ее и вгрызлась в ее противную морду. Еще одну крысу, укусившую меня за хвост, отшвырнула к Ганнибалу, который раздавил ее легким взмахом лапы. Кошки вокруг меня будто с цепи сорвались. Крысиных трупов с каждой минутой становилось все больше. Сотни крыс под нашим натиском отступали. В этот момент их вожак, Камбис, свистнул, на этот раз не так, как раньше, и все его подчиненные хором подхватили этот сигнал. Выжившие грызуны в одночасье прекратили сопротивление и бросились бежать. «За ними!» — что было мочи, мяукнула я. Маленький отряд тут же бросился выполнять приказ. Мы стали давить самых медлительных крыс, замыкавших их строй, и постепенно выкашивали ряды бежавших, чтобы добраться до вожака разгромленного войска. В гуще улепетывавших грызунов я увидела вожака. Мне хотелось его догнать, но нас разделяло слишком много крыс. Мы оказались на большом открытом пространстве. Позже Пифагор объяснил мне, что это была площадь Конкорд, и от моих когтей до Камбиса осталось лишь несколько метров. Мне нужно было дать крысиному вожаку бой, чтобы узаконить занятое мной место. Та, которая победит короля крыс, сможет претендовать на звание королевы кошек. Я бросилась вперед. Уходить с поля боя без трупа Камбиса мне было нельзя. Эсмеральда, внимательно наблюдая за происходящим, тоже ринулась к нему. Не хватало еще, чтобы она добралась до Камбиса первой. Когда я уже была готова вот-вот вонзить в Камбиса когти, крысиное войско резко свернуло к мосту. Не успела я отреагировать, как оставшиеся в живых грызуны бросились в серые воды реки. Я остановилась. О том, чтобы промокнуть, не могло быть и речи. Мой боевой дух тоже имеет свои пределы. То же самое касалось и большинства моих соплеменников. Несколько наших храбрецов, прыгнувших в воду, были без особых усилий убиты крысами, прекрасно чувствовавшими себя как на суше, так и в воде. Я разочарованно вздохнула, хотя и испытывала в душе облегчение от того, что не проиграла первое сражение. Кошачье войско одержало верх. Все смертельно устали. Ганнибал, как и подобает герою, получил несколько легких ранений. Его уже со всех сторон окружали коты, но в первую очередь кошки, которые довольно мяукая терлись о его лапы и бока. Я заурчала первой, а вместе со мной и все остальные. Победа! Даже Ганнибал, и тот глухо зарычал, и от его голоса в груди у каждого из нас затрепетало. «Обожаю побеждать!» Около сотни кошек, не определившихся в своем решении и не последовавших за нами, примчались на помощь. После битвы. Вначале я хотела их прогнать. Но потом передумала, понимая, что наша армия должна стать как можно больше. Спонтанно объявив себя представительницей властей, я разрешила вновь прибывшим подкрепиться плотью поверженных врагов, хотя они и не участвовали в битве при Елисейских полях. Мне есть не хотелось. Чрезмерное возбуждение заглушает аппетит. Пифагор подошел ко мне и отвел в сторонку.
«Симптомов чумы не чувствуешь?» — спросил он. «Головокружение, приливы жара, дрожание конечностей. Мы сошлись в бою с крысами, разносчиками этой заразы, не имея малейшего понятия, опасна ли она для нас».
Я прислушалась к себе, но нигде не уловила даже намека на слабость. Циркуляция жизненной энергии в организме показалась мне вполне удовлетворительной. «У меня все в полном порядке», — ответила я.
«Надо еще немного подождать», — умерил Сиамец мой пыл. «Кто бы что ни говорил, а риск заражения довольно велик».
«Даже если я вскоре умру, великий момент, который я только что пережила, станет мне утешением». «Довольно», — проурчала я. Руководствуясь подсказками Вольфганга, мы направились в убежище, выстроенное на случай ядерной войны. Ганнибал согласился продолжить дело крыс, пытавшихся прогрызть стену рядом с бронированной дверью. Лев вонзил когти в бетон, и без того уже немало раскрошившийся под ударами резцов сотен крыс. Ему понадобилось совершить несколько заходов, прежде чем здоровенная лапа пробила серую глыбу, будто какое-нибудь изделие из папье-маше. Заглянув в образовавшуюся дыру, мы увидели большое, погруженное во мрак помещение. Свет нам был не нужен, хватало и обоняния. В зале царила чистота. Запахи смерти, болезней и гнили напрочь отсутствовали. Зато в воздухе висел густой дух дезинфицирующих средств, через который пробивались ароматы свежей пищи. Все было аккуратно сложено в мешках, ящиках, коробках и разлито в бутылки. Расширив до максимума зрачки, я в слабом свете красных ламп, обозначавших расположение дверей, разглядела бутылки с молоком, мешки с мукой и баночки с паштетом. Кошки тут же набросились на них, сорвали крышки и устроили настоящий пир. Но Пифагор во всеобщем веселье участия принимать не стал. Мы переглянулись. Я мяукнула. Он все понял. Мы потерлись щечками, ушками и носами. Немного погладили друг друга, поурчали. И мне показалось, что он настроен заняться со мной любовью.
«Не здесь», — заявил Сиамец.
Мы поднялись по лестнице, ведущей на этажи Елисейского дворца. Пересекли несколько коридоров и огромных залов. Как же мне хотелось научиться прыгать на дверные ручки и точно распределять вес, чтобы их открывать. Нас окружали позолота, тяжелые драпировки, картины, резная мебель. Полы покрывали толстые мягкие ковры приятных окрасок. Наконец, Пифагор ввел меня в комнату с огромной кроватью, застеленной золоченым покрывалом.
«Это место я нашел в интернете», — заявил он. «Хочу заняться с тобой любовью в кровати с балдахином президента Французской Республики».
Мы немного поиграли на матрасе, извиваясь телами, задирая друг друга и покусывая, будто котята. Пифагор предложил забраться под навес, образовавший что-то вроде шалаша. Потом обнял меня, как человек, и засунул в рот свой язык. Преодолев отвращение, я в конце концов посчитала это весьма приятным.
По-прежнему копируя людей, Сиамец полоскал мои соски и обвил передними лапами.
Я не сопротивлялась. Потом подставила ему зад, но Пифагор, вместо того, чтобы войти в меня сзади, поставил на спину лапы, предложил заняться любовью, глядя друг друга в мордочку. И все это время продолжал гладить и обнимать меня как человек.
Единственным, что у него осталось от кота, был хвост, который он сплетал с моим, образуя черно-бело-серую косицу. Сиамец всю меня обнюхал и стал облизывать. При каждом прикосновении его губ по моему телу пробегали электрические волны.
Хуже всего было то, что он никуда не торопился, превращая предварительные ласки в настоящую пытку.
«Давай», — взмолилась я.
Но нет, он продолжал играть, ласкать, облизывать, прикасаться и обнюхивать, не переходя к главному. Все мое тело превратилось в комок нервов. Малейший контакт с его лапами приводил меня в восторг. «Возьми меня немедленно», — мяукнула я. «Здесь и сейчас». Вместо того, чтобы повиноваться, Пифагор продолжал меня мучить, по-видимому, получая от этого удовольствие. Если Феликс вообще не заморачивался предварительными ласками и, не мешкая, переходил к делу, то Пифагор, можно сказать, оказался его полной противоположностью. Я сгорала от нетерпения. Мне казалось, что он слишком медлит. Сиамец, не спеша, один за другим, рушил мои защитные бастионы. Он прильнул губами к моим векам и прижал к кровати. Я больше не могла. Наконец, Пифагор в меня вошел. Может, я слишком долго ждала этого момента, может, меня поразила эта манера совокупляться друг к другу мордочками, но я вдруг почувствовала, что меня очень быстро стала накрывать волна наслаждения. Спинной мозг превратился в фонтан света, упиравшегося в свод черепа и взрывавшегося звездным дождем. Я дрожала и трепетала, пребывая в состоянии какого-то странного оцепенения. Во мне еще бурлили недавно пережитые эмоции. Опасность, битва, Ганнибал, голос Каллас, страх и облегчение после сражения, радость от того, что я осталась в живых, кровать с балдахином, золочёные шёлковые простыни и долгие ласки, доведшие меня до точки кипения. На фоне всего этого момент казался мне поистине магическим. Я чувствовала в себе половой орган Пифагора, а когда он сильно укусил меня за шейку, меня накрыла вторая, еще более мощная волна наслаждения. Не в силах больше сдерживаться, я заорала. Таких ощущений я еще не знала. Экстаз. Глаза заволокло красным туманом. Я больше себя не помнила. Да и обо всем вообще забыла. Каждой клеточкой своего тела я слилась с сиамцем. Я стала Пифагором. Пифагор стал мной. Под балдахином родилось единое целое с восьмью лапами и двумя головами. Тогда сиамец сменил позицию и вошел в меня, как обычно, сзади. Я опять ощутила прилив удовольствия, но уже совсем другого. Пифагор заурчал, еще сильнее укусил меня за шейку. Я мяукнула громче прежнего. И вдруг до меня дошло, что Пифагор представляет собой связующее звено между миром людей и миром кошек, вплоть до повадок в таком деле, как физическая любовь. Мы занимались сексом снова и снова, и каждый раз я все быстрее возносилась на вершины блаженства. Красный туман под закрытыми веками стал оранжевым, желтым, белым, потом каштановым, и, наконец, черным. В этот момент на меня снизошло озарение. Внутри моего естества все представляет собой бесконечно малые частички материи, разделенные пустотой. Из этой пустоты я главным образом и состою. А еще из энергии, связующей частички воедино. Все это делает меня такой, какая я есть, придает мне очертания конкретного физического тела, а не размытой субстанции. Но в пространстве эти крохотные песчинки образованы всего лишь, назовем это идеей, моим представлением о собственном «я». Именно оно обеспечивает мою целостность и придает облик, в котором меня воспринимают окружающие. Представление о себе не дает мне провалиться под землю и смешаться с остальными атомами мира. Я — всего лишь мысль. Но моя вера в эту мысль настолько глубока, что я даже смогла убедить окружающих в том, что существую в виде обособленного существа. Я думаю, кроме меня таких больше нет. И я думаю, что уникально. Стало быть, я и в самом деле уникальна. По сути, я то, чем я себя представляю. Да, вот как можно обобщить откровение этого необыкновенного момента. Я то, чем себя представляю. К тому же я пленница истории, которую сама о себе и рассказываю. Но в этот момент откровение приобрело тревожный характер, и вслед за первой мыслью в голову пришла вторая. Я могу быть чем-то большим. Если я подвергну эту веру сомнению, если осмелюсь представить, если допущу возможность, что можно быть не только собой, но и слиянием двух существ — Пифагора и Бастет, то обязательно стану расти. И процесс этот будет продолжаться до тех пор, пока я не пойму, что мое собственное тело представляет собой лишь что-то вроде отправной точки, ограниченной индивидуальностью, способной бесконечно расширяться, поглощая все на своем пути. Я могу стать всей Вселенной. Пришла третья мысль. Я — бесконечность. Экстаз. От одного этого понятия у меня так кружится голова, что я, едва вспомнив о нем, тут же его отвергаю, укрываясь в тесной и безмятежной темнице плоти. Разум возвращается в черепную коробку. Интеллект ограничивается лишь тем, что управляет чувствами и телом. Я еще не готова стать бесконечностью. По правде говоря, я всего лишь индивидуальность. Кошка. Самая обыкновенная кошка. На короткий миг волшебный, но эфемерный, соприкоснувшаяся с каким-то удивительным разумом. Я вспоминаю, что я всего лишь Бастет. Бастет? Меня кто-то позвал. Ко мне кто-то обратился. Я открыла глаза.
Я испугался,
— сказал Пифагор.
Думал, ты умерла.
Нет, я... Знаешь, я кое-что поняла. Но это меня немного напугало. Я даже не думала, что такое возможно. Похоже, на данный момент я не готова переварить столь важную информацию. Пифагор внимательно на меня посмотрел, но, вероятно, так и не понял, на что я намекала. Мы обессиленно легли на кровать вверх животами. Лапы наши дрожали.
Ты что-то поняла и очень впечатлилась. Что тебе удалось постичь?
Что мы представляем собой пустоту, упорядоченную нашими представлениями о себе. Пифагор сделал глубокий вдох.
Любопытно.
Подобные представления придают пустоте конкретную форму и позволяют ей ощущать себя индивидуальностью. А мы считаем, что с этим индивидуумом, который на самом деле представляет собой всего лишь мысль, что-то происходит. Но стоит допустить, что мы выходим за рамки оболочки своего тела, как индивидуум тут же становится бесконечностью. По сути, мы то, чем себя представляем.
«Ты произвела на меня впечатление»,
— признал, наконец, Пифагор очевидный факт. «Обычно бывает наоборот», — усмехнулась я.
«Может, мы созданы, чтобы дополнять друг друга»,
— предположил сиамец. Я услышала, что в соседней комнате занимаются любовью Вольфганг и Эсмеральда.
«Это мы их вдохновили», — заметила я, — «и они последовали нашему примеру».
«Любовь — заразная болезнь», —
заявил Пифагор.
«Чем больше особей занимаются сексом, тем больше других хотят делать то же самое».
Эсмеральда за перегородкой, в свою очередь, тоже закричала от восторга. Чуть позже соседи перешли к нам. Вольфганг направился к небольшому шкафу, холодильнику. Нажал на ручку, и нашим взором предстали многочисленные горшочки, выстроившиеся на решетчатых полках. Он выбрал один из них, наполненный какими-то черными зернами. «Что это?» — подозрительно спросила я.
«Икра», — ответил Пифагор. «Рыбьи и яйца».
Они оказались маленькими, круглыми и черными. Мне всегда казалось, что яйца рыб должны быть белыми. Я осторожно понюхала. Пахло хорошо. Я макнула в горшочек лапу, поднесла ко рту и лизнула. Потом положила несколько зернышек в рот. Маленькие шарики стали лопаться на зубах. Из них брызнул восхитительный солоноватый сок. Вкусовое ощущение от этого продукта питания оказалось совершенно новым. Это даже лучше, чем сухой кошачий корм. Я взяла еще. И чем больше ела, тем больше ценила этот очень необычный вкус. Мне еще никогда не приходилось лакомиться такой вкуснятиной. Пифагор по виду тоже пришел в восторг от этих черных яиц. Вскоре мы все уже набили себе брюхо этим человеческим деликатесом, буквально им объевшись. Икра! Я ее обожала. И ничего, кроме нее, есть больше не хотела. Я облизала губы и ощутила гордость за то, что была кошкой и совершила все эти поступки. Гордость за то, что поняла. В этом мире все взаимосвязано, а границы материи, по сути, являются лишь субъективными представлениями. Когда взошло солнце, мы все вчетвером завалились спать, прильнув друг к другу. Во рту ощущался привкус икры. В голове проносились обрывки воспоминаний о фантастической битве при Елисейских полях. Я была счастлива. Я любила Пифагора. Я любила себя. Я любила икру. Я любила Вселенную.